На распутье житейских дорог увлекает живущих беспечность. Вихри дел неотложных забот забывают, что близится вечность. Горизонт красит отблеск лучей, торопливо спускается вечер. Сбросив тяжесть наскучивших дней, будем ждать этой радостной встречи. В эфире христианская радиопередача «Благая весть».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете программу «Благая весть» из города Сакраменто. У микрофона Бальжик Вениамин и Савин Андрей. Мы рады приветствовать вас сегодня, 28 апреля 2009 года. И вновь мы вместе с вами рассуждать будем о Слове Божьем, о том, что Бог сделал для нас. Слава Богу за то, что по милости Божьей мы не исчезли, за то, что мы все еще живем. На этой земле у нас все тихо, мирно, спокойно, мы имеем что кушать, во что одеться, имеем кровь над головой. У нас есть за что благодарить нашего Творца. Праздник Пасхи, он еще продолжается, так как у нас принято в церквях, по Слову Божьему 40 дней с тех пор, как Христос воскрес, а затем праздник Вознесения будет, и затем уже праздник Троицы, день сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы. И сегодня мы с вами будем рассуждать о Библии на очень важные темы. И напоминаю о том, что вы можете посещать наш веб-сайт проповедник.com. Проповедник.com – это тот сайт, где вы можете послушать все наши передачи, рассказать об этом сайте вашим близким, родственникам и друзьям, чтобы они даже наслаждались, чтобы они могли слушать, получать духовное назидание. И перед тем, как будет прочитано слово и будет сказана проповедь, мы выслушаем музыкальную вставку. Итак, дорогие радиослушатели, мы с вами будем рассуждать сегодня на важную тему. И тема эта записана в книге Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Очень короткое слово. «Я и дом мой будем служить Господу». Кто сказал эти слова? Кому они принадлежат? Иисусу, сыну Навина. Книга Иисуса Навина, такая книга есть в Ветхом Завете. Мне очень нравится это слово, очень четкое, ясное, определенное. «Я и дом мой будем служить Господу». Что значит «дом мой»? Что это за здание? Или это квартира, а может быть, это учреждение, которое будет служить Богу. В данном случае слово «дом» – это значение собирательное, то есть люди, живущие в моем доме, они будут служить Господу. Вот иногда мы употребляем такое выражение «на это зрелище сбежался весь дом». Но это не говорит о том, что дом сам побежал, но люди, живущие в доме, речь идет о них. То есть домашние, члены нашей семьи. В Евангелии от Матфея, в 10 главе, в 36 стихе мы читаем: «Враги человеку, домашние его», то есть дом. Деяния 16 глава, 33 стих: «Крестился сам и все домашние его». Апостол Павел пишет церкви в городе Коринфе: «От домашних Хлоиных мне стало известно, что между вами есть споры». То есть в доме, где жила, похоже, тетушка или сестра Хлоя, вот этого дома, от этих людей, живущих в этом доме, стало известно, что в Коринфской церкви есть споры. Или еще стих: «Кто о домашних не печется, тот хуже неверного». Другими словами, Иисус Навин сказал, что он сам и члены его семьи, живущие в его доме, его домочадцы, его домашние, они будут служить Господу. Эти слова он сказал на закате своей жизни. Сколько лет прожил Иисус Навин? 110 лет. Его сыну было примерно старшему в это время около 80 лет. Ну и понятно, у него же были внуки, похоже, правнуки, а может быть еще праправнуки, мы не знаем. Но меня удивляет, что Иисус Навин расписался за свое поколение. Расписался за всю свою семью. Еще ладно, если бы он сказал: «Я буду служить Господу, но я и дом мой». Откуда такая уверенность? Это зависит, дорогие друзья, от того, какую жизнь прожил Иисус Навин, какая у него была юность. Давайте мы с вами вспомним некоторые моменты. Он был сотрудником Моисея, человека Божия. Иисус, будучи юношей, не отлучался от скинии. Он не был похож на своих сверстников, которые с девочками, может быть, проводили время, хихихи, ха-ха, какие-то шутки, прибаутки. Это был серьезный молодой юноша, который собирал в юности то, что мог пожать в старости, и даже в своих детях, внуках, и, может, даже в правнуках. Мы читаем о том, что Моисей взошел на гору Синай для того, чтобы поиметь общение с Богом. 40 дней и 40 ночей он был там, а Иисус Навин его ждал. Какое терпение! Кажется, ну прошла неделька, ну две недели. Махнул рукой и ушел вниз. Зачем ждать? А он все ждет. Друзья, поэтому Иисус Навин мог сказать с уверенностью: «Я и дом мой будем служить Господу». Дорогие друзья, в нашей семье, где мы с вами живем, или наша семья, она также состоит из домашних, из наших домочадцев, то есть членов семьи. Из людей, которые живут в нашей семье на правах ее членов. У кого-то таких домочадцев больше, у кого-то их меньше. Вот я помню, как-то у моих родителей я наблюдал такую картину. С родителями моими живет мой дедушка, ему 93 года. Вот через две недели ему исполнится 93 года. И он сидит за столом. А через стол, то есть на другом краю стола, моя маленькая девочка, которой был всего лишь месяц. Я смотрю, между этим ребенком и моим дедушкой 93 года разницы. Но они домочадцы, они члены семьи определенной. И у каждого члена семьи есть свой возраст, есть период или ступень в развитии. Вот есть младенческий возраст, зрелый возраст. Мы говорим, человек в возрасте, то есть это уже к старости. И что самое интересное, что в Библии есть слово для каждого человека, независимо от его возраста. Но представляете, если бы Библия была написана только для пожилых людей. Вот, допустим, от 50 лет и выше. Или Ветхий Завет был написан для молодежи, а Новый Завет, ну, уже для родителей. Было бы не совсем справедливо. В каждой книге Библии мы можем найти слово для каждого человека, начиная от грудного младенца до старца глубокой седины. Особенно вот апостол Иоанн, он как-то выделился в этом отношении, и мы с вами позже рассмотрим. Мне хотелось, дорогие друзья, в этой беседе кратко обратиться к человеку, независимо от его возраста, и дать некое пожелание из Библии. Может быть, нас сейчас слушают пожилые люди, родители, молодежь, дети. Для каждого сегодня будет слово. Давайте мы с вами начнем с младенцев. Сколько младенцев в наших церквях, в нашей церкви? Нередко во время служения мы слышим плач детей. Ну, плачет ребенок один, второй, третий, четвертый. И особенно, когда проповедуешь или поешь, и кажется, дети мешают. И, может быть, иногда даже какое-то раздражение появляется. Друзья, слава Богу, что в наших церквях есть младенцы. Вот в 8-м псалме есть такой стих. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Вот из уст этих маленьких детей, новорожденных, из уст младенцев, Бог устроил себе хвалу. Разве это не чудо? Дети не видят лицо ангелов. То есть они, вот я иногда наблюдаю за маленькими детьми, младенцами, они даже во сне улыбаются. Почему? Трудно себе представить, что они себе представляют, где они в это время находятся или обитают во сне. Так вот, Бог из уст таких младенцев устроил себе хвалу. Для чего? Интересная мысль, один брат сказал, для того, чтобы закрыть уста дьяволу, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Речь идет о сатане. Так вот, когда дети в доме молитвы, из уст их льется хвала Богу, пусть то будет плач или еще что-то, то это победа уже. Об Иоанне Крестителе, когда он был младенцем, мы читаем, что он возрастал и укреплялся духом. Об Иисусе Христе, Евангелие от Луки, 2 глава, 52 стих. «И Иисус преуспевал в премудрости и возрасте и любви у Бога и человеков». Преуспевал, но он тоже был младенцем. Сколько сегодня таких младенцев заброшенных? Буквально вчера я вот слышал, рассказывали вот по радио, что где-то на окраине Владивостока нашли около дерева в лесу новорожденную девочку. Этот человек шел с собакой, вдруг эта собака начала скулить и нашла ту девочку, которую кто-то оставил. Друзья, это, конечно, уже ужасно. Сегодня такие вещи творятся в нашем мире. Такое отношение к младенцам. Незаконное рождение детей. Это все сделал грех. Но Библия говорит, забудет ли мать грудное дитя? Если она и забудет, то он не забудет. Поэтому слава Богу, что есть младенцы, которые в будущем становятся уже взрослыми и служат Богу. Теперь, друзья, хотелось бы обратиться к детям. Сыновья и дочери, обращение к детям. Что для детей самое важное в жизни? Послушание родителям. Это самое главное. Когда дети слушаются родителям, то в это все. И родители уже направляют их к Богу. Вот так бывает, когда дети говорят «не хочу» или «не буду». Такое вот в жизни бывает. Но все-таки дети должны быть послушными. Послание Колоссянам, 3 глава, 20 стих. «Дети, будьте послушными своим родителям во всем, ибо это благоугодно Иисусу Христу». Будьте послушны во всем. Мне кажется, что когда Иисус Христос был детем, маленьким мальчиком, навряд ли он говорил своему отцу или матери, что он что-то не будет делать или не слушал их. Он был образцом для подражания. Он никогда не обманывал, в нем не было греха. Я хочу рассказать такой случай в этой своей жизни. Когда мне было лет, может быть, 9-10, я уже точно не помню, тогда было сложное время для верующих. Мой отец, он был регеном в церкви, там еще некоторые служения нес, поэтому нередки притеснения были, и постоянные штрафы, даже несколько раз посадили его на 15 суток за веру в Бога. У меня был друг, его тоже звали Веня, он у меня младше на 10 дней. Почему? Потому что мы жили через дорогу. Я родился 3 июля, а он родился 13 июля в один год. И так вот родители договорились, что мне поставили имя Вениамин и ему. И мы 8 лет с ним просидели за одной партой. И вот я помню, когда в школе объявили, что нам, детям, будут вешать значки, то есть мы будем октябрятами. Тогда был коммунизм, вы помните. Но как-то мы понимали, как дети верующих родителей, что это не для верующих, что нам нельзя быть октябрятами. Школа была большая, нас там многие знали, и директор школы, и учителя, и одноклассники, нас баптистами обзывали постоянно, ну а потом занижали оценки. И вот огромная большая линейка на площади, нас выстроили всех в ряд, и проходят специальные люди, которые вешают значки. И вот мы с этим моим другом Веней переговаривали, что же делать. И мы решили, что мы октябрятами не будем, так как это Богу не угодно. Нам говорили, что вы внучата Ильича, а мы не были внуками Ильича, мы были детьми верующих родителей. Как-то нас так родители наставляли. Ну, а когда уже подошла наша очередь, мы так решили, что мы сейчас сопротивляться не будем, чтобы как-то был порядок, пускай нам повесят эти значки, ну а потом мы с ними разберемся уже по-своему. Нам повесили эти значки, даже эти люди удивились, что мы не сопротивлялись, где-то они уже в душе радовались, что мы все-таки согласились с этим. Как только линейка закончилась, мы решили разбить эти значки. Там недалеко был туалет, куда собирались всегда все ребята, и разошлась молва о том, что два баптиста Вениамина будут разбивать значки вождя Ленина. Многие не верили, что это может произойти, но мы решили все-таки это сделать. Мы положили огромный камень, вокруг нас стояло несколько десятков ребят, которые смотрели с замиранием сердца. И мы во имя Бога с ревностью положили эти два значка и другим камнем сверху ударили. Ударили так, что от этих значков, ну, в общем-то, ничего не осталось. Это груда металла осталась. Да, после этого моего отца очень сильно беспокоили, то есть его тут же вызвали с работы к директору, на него очень накричали, на маму тоже, что вы своих детей воспитываете в христианском духе, и Бога нет, и так дальше. Друзья, ну это вот такая вот детская жизнь наша была, и я помню, что мы даже где-то и гордились тем, что мы дети верующих родителей, но нам даже удалось где-то отстоять свою, ну или Божью истину. Как-то папа рассказывает случай, приехал один уполномоченный по делам религии в одну церковь, которая зарегистрировалась, и там не было ни одного ребенка, то есть детей не разрешали пускать в церковь, потому что власти поставили условия. Но были церкви, которые вот нашего братства, которые они не согласились на эти условия, не пошли на поводу сильных мира сего. А были церкви, которые согласились. И вот пришел этот уполномоченный, сидел в церкви, слушал, собрание шло, а потом в конце он сказал: «Вы знаете, мне у вас понравилось, особенно то, что у вас нет детей. Нет детей в церкви». Ну и какой результат? Прошло немного времени, церковь распалась. Не было будущего. Вы знаете, сегодня немало церквей, в которых детей тоже нет. Собираются одни старички. Друзья, это печально. Но, слава Богу, не во всех церквях. В наших церквях очень много детей. Наши семьи многодетные, христианские, по 5-10 и больше детей. И закрывается рот дьяволу. Так мы с вами об этом уже говорили. Из уст детей Бог устраивает себе хвалу. Отроки наши, подростки, это самый тяжелый период в жизни. 12-16 лет, самый короткий период в жизни. Это переход от детского возраста к юношеству. «Пишу вам, отроки, — пишет Иоанн, — пишу вам, потому что вы познали Отца». Познать Отца в подростковом возрасте – это сегодня явление крайне редкое. Да, есть некоторые, которые принимают крещение и в 13 лет, и в 12 лет. Допустим, моя жена приняла почти в 13 лет крещение, что я очень рад. И я ей спрашивал как-то: «Кристал, а ты понимала, на какой шаг ты идешь?» Да, я все это понимала. Познать Бога в этом возрасте – это великая привилегия. пример наш, образец для подражания Иисус Христос в 12-летнем храме, он находится уже на своем месте. Он слушает Слово Божие в синагоге и учит. Нет, не занимается пустыми делами, не проводит время просто так, весело, лишь бы как-то провести. В подростковом возрасте он уже трудился. Я хотел бы вспомнить дочь Якова, Дина. Вы помните, когда она вышла посмотреть на дочерей земли той, куда пришел ее отец Яков? Если посчитать, то Дина только вот вышла из подросткового возраста. Она была, ей где-то было 16 лет. Какое было сильное желание посмотреть на дочерей земли той. И какой результат? Был совершен грех, и затем убийство, тысячи людей, сотни людей погибли. Да, отрока можно узнать по его делам. Кто он будет в будущем? Можно. Можно узнать, кем этот тинейджер, кем этот будет отрок в будущем. Он будет служить Богу или нет. Как-то вот у моей сестры старшей, у нее трое детей, мальчиков. Простите, девочка и старшая 5 лет, и два мальчика, 4 и 2 годика. И вот как-то они проводили собрание у себя дома, маленькие дети. Ну, как-то, ну, наподобие как в нашей церкви, то есть они там проповедовали, пели. Я помню, у нас с детства тоже такое было, мы учились проповедовать. И это хорошо, когда в христианских семьях дети уже учатся служить Богу. Но другая картина, вот пришлось наблюдать. Собрались дети, и мальчик раздает им бизнеса. Тебе этот бизнес, а тебе этот бизнес. Друзья, вот по делам можно знать, кем эти люди будут. Они будут трактористами, жигулистами, камазистами, но они не будут христианами. Они будут бизнесменами. Теперь молодежь. Самая яркая пора жизни. Это молодежное время, из которого я уже вышел или почти вышел. Помни Создателя твоего в дни юности твоей. Помни в юности Создателя. Екклесиаста 12 глава, 1 стих. Помнит ли сегодня молодежь нашего Господа? Апостол Иоанн пишет: «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого, и Слово Божие пребывает в вас. Вы сильны». О какой силе он ведет речь? Нет, не о физической силе. Хотя именно молодежь, она отличается особой физической силой, потому что энергии очень много. Но сильны духовно, Слово Божие в них пребывает. Они победили лукавого. Победная жизнь в юности. Как это важно, чтобы одержать победу над грехом, над самим собой. Сегодня молодежь испытывает очень много искушений в служении Богу, в личной духовной жизни. Почему я апостол, Иоанн пишет это послание. Мне хотелось бы вспомнить один пример из Ветхого Завета. Вторая книга Паралипоменон, 34 глава. Царем иудейским был некий Иосия. 8 лет он воцарился, будучи ребенком. Представляете, 8 лет он уже царь. Царь над Иудеей. И 31 год он царствовал. 31 год. Но что очень важно, в 16 лет, будучи отроком, он начал прибегать к Богу. В 16 лет. То есть через 8 лет после того, как он воцарился, он начал прибегать к Богу. Дальше. В 20 лет он начал очищать Иудею. Очищение и освящение. Себя лично и страны в целом. В 20 лет, вы представляете, насколько он серьезно подошел к этому вопросу. Да, Иудея была загрязнена истуканами, и богами, и чем угодно, он стал очищать. А в 26 лет он возобновил Дом Господень. Жертвы, служение в 26 лет. Какой сильный пример для подражания и жизни царя Осии. Дорогая молодежь, как мы сегодня относимся к Богу, к служению. Недавно произошел такой случай в одном городе, это в России. Группа молодежи собралась посетить церковь на берегу Черного моря. И в церкви объявили, что не вся молодежь поют, а поют определенные люди. Но некоторые ребята из молодежи не послушались и решили поехать тоже. Поехали, побыли на собрании. На вечернее собрание эта молодежь поехала в другую церковь. Они решили искупаться в Черном море. Это было воскресенье. Когда они выезжали из дома, они спросили своих родителей. Родители им не дали разрешения ехать, так как это было непослушание, но они все-таки поехали. И вот они когда купались, один из них прыгнул в воду, и пятый и шестой позвонок. Как и не было. Инвалид на всю жизнь, 22 года. И вы знаете, какой страх напал на молодежь, на членов церкви. И даже на неверующих. Вот что означает непослушание. 22 года молодому человеку. Никогда в жизни он больше ходить не будет. И даже двигать руками. Только говорить сможет. Друзья, почему? Потому что такое отношение к Богу. Теперь мне хотелось бы поговорить уже о более зрелом возрасте. Это наши родители, папы и мамы. Я сам недавно стал отцом, поэтому слишком много говорить не буду. Мало практики, мало опыта. Хотелось бы просто оставить пожелание, так, на основании Слова Божия. Мне очень дорог стих, который записан в книге притчи Соломоновых, 17 глава, 6 стих. «Слава детей, родители их». Вот наши дети – это наша слава. Какие будут наши дети, какие есть, это такие вот мы родители. «Слава детей, родители их». Это воспитание детей. Есть такое выражение: не делайте из ребенка кумира, ибо когда он вырастет, то потребует много жертв. Сколько сегодня родителей жертвуют для своих детей? Неправильные жертвы. Почему? Потому что неправильное отношение было к детям. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего, вы познали безначального, пишет апостол Иоанн. Какая это прекрасная обстановка, когда отцы познали Бога, познали Его силу, силу Его воскресения. Праведник ходит в своей непорочности. Блаженны дети Его после Него. Все ли отцы сегодня праведники? Могут ли наши жены назвать нас мужей праведными людьми? Какая наша жизнь в доме? За завесой. Нет, не в церкви, нет, нет. Хотя в церкви тоже важно. А дома? Наше отношение к детям. Наше отношение к женам. Самое великое, что может дать отец своим детям, это любить их мать. Друзья, это действительно так. Много в мире написано песен о матерях. Образ мамы, конечно, прелестен, только что знаем мы об отцах. Дал бы Бог, чтобы вот все отцы, родители, могли больше заботиться о своих детях. Мамы. Ева, первая мать. Образ мамы, конечно, прелестен. Слово «мама дорогое», мы поем такой гимн. «Ночь глубокая, тихо стоят сады, только ты не спишь, мама моя». Мне нравится одна мать из Нового Завета. Это мать сынов Завидеевых. Был некий Зеведей, у которого была жена и у которого было два сына. Это Иаков и Иоанн, два близких ученика Иисуса Христа. Как она их воспитала, что Христос их призвал идти за собой и служить Ему и людям? Как? Вы помните, когда она подошла к Иисусу Христу с вопросом? Какой же это был вопрос? Чтобы ее два сына сели там, в раю, один по правую сторону Иисуса Христа, другой по левую. Вы знаете, мне нередко приходилось слышать укоры в адрес этой матери. Да и ученики тоже вознегодовали, из чего захотела. Друзья, а мне нравится ее желание, очень. Думаю, если бы мама каждая желала, чтобы ее дети были там, с Иисусом Христом, рядом, то не сегодня эти дети были бы в церкви. Она в автомобильной катастрофе. Разбилась его цвете юных лет. Лежит в больнице, заострился профиль. Во взоре жизни гаснет яркий свет. В халатах бедлых, не волнуясь очень, врачи шепнули тихо в стороне. Она, наверное, не протянет ночи. И слух поймал тот шепот в стороне. «Пришлите мать!» — она сказала строго. «Велите ей сейчас ко мне войти!» И мать вошла и села у порога. И встала у порога, как бы не решаясь ближе подойти. «Стань здесь поближе, мать! Я умираю! Меня ты петь учила, танцевать! Я на рояле хорошо играю, а вот теперь мне нужно умирать! Мне страшно, мать, о Боге я не знаю! Ты не научила умирать!» Мы прославляем матерей так много. Благоговеем перед словом «мать», но только мать, что носит в сердце Бога, детей научит жить и умирать. И последняя мысль – это наши дорогие старцы, домочадцы, члены нашей семьи. Я думаю, когда Иисус Навин говорил «я и дом мой будем служить Господу», он имел в виду и пожилых людей, и себя в том числе. Что интересно, апостол Иоанн второе послание написал старице, третье послание свое написал старцу. Какие эти хорошие послания? Так вот жизнь проходит, был младенцем, потом детем, потом отроком, молодежью, родителями, и теперь наступила старость. Образ старого человека. Какой он? Давайте мы с вами прочитаем в Библии. Книга Екклесиаста, 12 глава. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей». То есть Екклесиаст начинает эту главу с юности и заканчивает. «Доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них». Это годы старости. Нередко можно слышать из уст старого человека: «Нет мне удовольствия в этой жизни, все, пора уже на покой, пора в вечность». И здесь болит, и там болит. Я устал уже. Да, это тяжелые дни. Наступили годы, в которых нет удовольствия. Доколе не померкли солнце, и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущий дом, и согнутся мужи силы, дрожащий и согнувшийся. Муж силы. Я вот смотрю на моего дедушку, которому 93 года. Он раньше был очень таким крепким мужчиной. 100 шпал в день менял. Он пережил, он родился еще до революции, и войну пережил, и голод. Он много рассказывает о своей жизни. 100 шпал в день менял на железной дороге. А теперь согнулся. Задрожал. И перестанут молоть мелющие. То есть зубы не будут работать, потому что их немного осталось. Нет зубов. Это образ пожилого человека. И помрачатся смотрящие в окно, то есть глаза. Нет зрения, не видят. Запираться будут двери на улицу. Вы, наверное, замечали, вот как пожилые люди закрывают дверь на улицу очень тщательно. Мне приходилось видеть, как она бабушка на 2 замка закрыла, да еще швабру подставила под дверь. Ну, кажется, 2 замка железных есть. Надо, да и будут запираться двери на улицу. Когда замолкнет звук жирного, то есть желудок не будет работать. И будет вставать человек по крику петуха. Пожилые люди очень рано встают с петухами вместе. И замолкнут черри пения. Уже смотришь, пение не слышно, не поет. Да, когда-то пел в молодости. Сейчас уже не поет, все, замолк. Высоты им будут страшны. Вы когда-нибудь видели пожилого человека, который ходил бы где-то, ну, по лестничной площадке или скафлс, на которых работают. Высоты им страшны, очень сильны. На дороге ужасы. Как-то мне пришлось с дедушкой ехать. И вот он постоянно реагировал. Ему кажется, что нас сейчас кто-то ударит, или мы кого-то ударим. На дороге ужасы. Зацветет миндаль. Это седина на голове. Отяжелеют кузнечики, рассыплется каперос. И результат. Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готова кружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Все. Закончилась жизнь члена семьи, домочадца. Порвалась цепочка, разорвалась повязка, разбился кувшин, обрушилось колесо, возвратился прах в землю, а дух возвратился к Богу. Дорогие друзья, такая вот жизнь человека. Мне хотелось бы задать вопрос вот уже нашим старцам. Дорогие друзья, вот хотим ли мы с вами на небо воистину? Дорого ли нам небо? Когда-то ангелы явились апостолам и сказали: мужи израильские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Небо, чудный край родной. Как-то я слышал пример, Чарльз Гадон Спержин рассказывал, в книге я прочитал. Как-то посетил их миссионер из острова Ямайки. И рассказал такой случай, что там жила одна верующая бабушка, тетушка Бетси, ее звали. И она постоянно говорила, что она хочет на небо, очень сильно. И ее молитва была такая: ангел говорил, приди поскорее и возьми тетушку Бетси поскорее к себе на небо. И такая вот молитва у нее была очень часто, и все знали, что тетушка Бетси очень сильно хочет в рай, хочет на небо. Она ждет ангела Гавриила, который придет, заберет ее душу. И вот однажды один подросток решил подшутить. Глубокой ночи он прокрался к дому этой старушки и постучал в дверь. Вышла в сени, она включила свет и спросила из-за двери: кто там? И он сказал: это я, тетушка Бетси, это я, ангел Гавриил. Я пришел забрать тебя на небо. Я пришел забрать тетушку Бетси поскорее на небо. И вы знаете, что она ответила? Она живет рядом. Вот так вот она хотела на небо. Да, она молилась, чтобы ангел Гавриил пришел. Когда он пришел, так сказать, она уже не захотела. Как-то Николай Ерофеевич Бойко проповедовал в Одессе. Этот служитель ушел в вечность, около 30 лет в тюрьме просидел. Это еще давно было. Папа мой рассказывал. И вот на передней скамейке сидел дедушка с длинной белой бородой. Он был очень древний, очень старый уже, но христианин. И вот Николай Ерофеевич проповедовал о том, что надо готовиться к вечности, ко встрече с Богом, как там на небе хорошо. И вы знаете, вот так он как-то вошел в эту вот мысль, такой вот радостный, и решил как бы подтвердить эту мысль вопросом к этому дедушке. И спрашивает: ну вот, брат, вот вы готовы к небу? Как вы? Хотите на небо к Богу? Он встает и говорит: вы знаете, мы на этой неделе получили квартиру на 9-м этаже, а там горячая вода, там так хорошо. И все. Небо закончилось. Друзья, мне не хочется осуждать этого дедушку. Почему? Потому что, похоже, жизнь была сложная, это мы привыкли к горячей воде. Возможно, на закате своей жизни он попользовался немножко горячей водой. Но я не об этом, не о горячей воде, а о нашем искреннем желании быть с Господом. Иисус Навин говорит: а я и дом мой будем служить Господу. Я и члены моей семьи, младенцы, отроки, дети, молодежь, родители, наши пожилые, братья и сестры, которые ходят в церковь, которые за нас молятся, чтобы они служили Господу. Такое желание было у Иисуса Навина. Друзья, дал бы Бог нам сильное желание служить Господу до конца нашей жизни. Мы и все члены нашей семьи, с которыми мы с вами проживаем, да будет благословен имя Господне в этом. Аминь.
часов очаг был тихий, скромен. Там после будней трудовых семьёю пели дружно. Никто себя в кругу родных не чувствовал ненужным. С открытой Библией рассвет отец и мать встречали. Остался добрый след, влекущий к вечной дали. И мы когда-то в доме том не детство проводили, прекрасной жизни со Христом свидетелями были. Нам светом истины сиял очаг любви и веры. Господь нас правде научал родительским примером. С открытой Библии рассвет отец и мать встречали. Из тех прекрасных детских лет в сердцах остался добрый след, влекущий к вечной дали.
Семья. Отец, мать, дети. Казалось бы, ничего особенного. И тем не менее, именно она, установленная Богом, является величайшим институтом жизни на земле. Удивительной гармонией в ней сочетаются слезы материнских переживаний и радостный детский смех, заботливость отца и беспечность малышей, суровость будней и торжественность праздника. Не случайно от дней Адама и Евы древний враг души старается украсть у человека этот маленький рай. Ведь и сегодня даже самый скромный христианский семейный очаг является одним из ярких свидетельств непобедимости Божьего Царства.
всех быть самому пример для тех, с которыми я должен жить, которых должен я любить, с которыми я должен жить, которых должен я любить. Всегда лишь мыслью занят я, чтоб я и вся моя семья воздвигли в сердце нашем храм твоим спасительным словам, воздвигли.